1С Publishing представляет. Эрнест Уильям Хорнунг. Вор в ночи. Коллекция историй о Раффлсе. Читает Вадим Максимов. Из рая. Для того, чтобы рассказать вам еще больше о Раффлсе, мне придется вспомнить наши былые дни и заполнить все недостающие пробелы в той летописи, которую я веду. Постепенно описывая его жизнь, раскрывая тем самым правду за моими недомолвками, я, наконец, смогу поведать о том, кем же являлся Раффлс на самом деле. Сейчас вся правда не сможет причинить ему никакого вреда. Я решил ничего не утаивать. Раффлс был злодеем, и из моих рассказов вы поймете это. Нет никакого проку скрывать этот факт. До сих пор я избегал говорить о многих отвратительных эпизодах. Я вновь и вновь сосредоточивался на его лучших качествах. И я вновь могу допустить подобную оплошность, ослепленный даже сейчас галантным блеском моего злодея, который превратил его в моих глазах в настоящего героя. Но, по крайней мере, я больше не стану ничего скрывать от вас и с этих пор больше не буду хранить молчание. И начну я с дня, когда Раффлс по-настоящему ранил меня. Я подбираю слова с заботой и болью, оставаясь все еще преданным своему другу и все же чувствуя горечь от тех мартовских дней, когда я поддался его искушению и слепо последовал за ним, переступив черту закона. Тот день был ужасен, но он был ничто по сравнению с тем предательством, которое Раффлс совершил по отношению ко мне спустя всего несколько недель после этого. Второе преступление в глазах общества было куда менее серьезным, и я бы мог опубликовать эту историю еще несколько лет назад, если бы не определенные обстоятельства. Мое молчание исходило из личных причин. Дело не только в том, что оно дискредитировало Раффлса, но и в том, что оно было связано с близким мне человеком. Этот человек, который будет фигурировать в рассказе, мне дороже, чем сам Раффлс, и я решил, что не очерню его имя упоминанием в рассказе о наших преступлениях. Бедняжке достаточно и того, что она была обручена со мной до событий того безумного мартовского дня. Все, кто знал нас, говорили о взаимопонимании, при этом недовольно хмуря брови. Но их мнение не влияло на нас. Мы лишь склоняли голову, но никогда не меняли своих решений. Между нами все было хорошо, но я был недостоин ее. Вы и сами придете к такому выводу, когда я скажу, что проиграл сбережения в Баккара и обратился за помощью к Раффлсу. Даже после этого я иногда видел ее. Я всем видом показывал, что не чист душой и не хочу, чтобы она разделила со мной мои грехи. В конце концов, я принял решение написать ей и разорвать нашу помолвку. Ах, как же хорошо я помню эту неделю! Это было завершение удивительного майского месяца для поклонников крикета. С тех пор мы никогда не видели ничего подобного. Но я был слишком опечален, чтобы следить за итогами матчей в газетах. Раффлс был единственным человеком, который мог в то время получить калитку, но я ни разу не видел его игру. Против Йоркшира, однако, он смог набрать сенчури, что и привело Раффлса ко мне по пути домой в Олбани.
«Мы должны отобедать и отпраздновать столь редкое событие», — сказал он. «Сенчери бывает раз в жизни, и ты, Банни, явно нуждаешься в хорошем напитке. Как насчет кафе «Рояль» в 8? Я приду чуть пораньше, чтобы заказать столик и вино».
В кафе «Рояль» я невозмутимо поведал ему о своем несчастье. Тогда он впервые услышал о моей помолвке, и после того, как взамен опустошенной бутылки нам принесли не менее изысканное вино, я рассказал ему все. Раффлс молча слушал меня. Я был благодарен за тактичность и сочувствие, которое он выражал всем своим видом. Он сказал, что был бы рад, если бы я поделился с ним раньше, но даже без этого согласился с тем, что я верно поступил, разорвав помолвку и честно прекратив общение. У моей музы не было своих денег, а я не мог их честно заработать. Я объяснил Раффлсу, что она сирота и большую часть времени проводит с аристократкой-тетей за пределами Лондона, а остальную часть живет у помпезного и деспотичного брата тети, политика в Palace Gardens. Тетя, по моему мнению, была снисходительна ко мне, в то время как ее знаменитый брат возненавидел меня с первого взгляда. «Гектор Карутерс», — пробормотал Раффлс, повторяя ненавистное мне имя, и устремил ясный и холодный взгляд на меня. «Полагаю, ты не часто его видишь?» «Давно его не видел», — ответил я. «Я 2 или 3 раза гостил у него в прошлом году, но с тех пор он ни разу не приглашал меня, и их никогда не было дома, когда я приходил. Старик, кажется, неплохо разбирается в людях», и я горько рассмеялся, опустив голову. «Неплохой у них дом?» — спросил Раффлс, взглянув на свое отражение в серебряном портсигаре. «Отличный», — сказал я. «Ты же знаешь дома в Palace Gardens, не так ли?» «Не так хорошо, как хотел бы узнать их, Банни». «Что ж, у него лучший дом среди них. Старик богат, как крёс. Сам дом огромен. Такие нынче строят только в сельской местности». «А как насчет оконных креплений?» — небрежно спросил Раффлс. Я отпрянул от открытого портсигара, который он протянул мне, пока говорил. Наши взгляды встретились, и в его глазах было то самое дерзкое мерцание, яркости которого позавидовал бы сам дьявол, и которое привело меня к погибели 2 месяца назад. Казалось, что их влияние будет длиться так долго, как только он захочет. Но на этот раз я не поддался. Впервые я смог твердо выдержать его взгляд и отвернуться. Раффлсу не было нужды описывать свой замысел. Мне хватило лишь взгляда на его нетерпеливую улыбку, чтобы понять, что он задумал. В решительном порыве я отодвинул свой стул. «Ни за что!» — вскричал я. «Дом, в котором я обедал! Дом, в котором я видел ее! Дом, в котором она живет месяц в году! Даже не высказывай свои мысли, Раффлс, иначе я немедленно покину это место!» «Но нам же еще даже не принесли кофе и ликер», — сказал Раффлс, смеясь. «Сперва попробуй Салливанс. Это по-настоящему королевская марка сигарет. А теперь позволь мне заметить, что твои сомнения сделали бы тебе честь, если бы старик Карутерс все еще проживал в том доме». «Ты имеешь в виду, что он теперь живет где-то еще?» Раффлс зажег спичку и протянул ее мне.
«Я хочу сказать, мой дорогой Банни, что в Palace Gardens больше не звучит его имя. Ты начал свой рассказ с того, что ничего не слышал о своих знакомых уже больше года. Этого достаточно, чтобы понять, почему ты пришел к неверному выводу. Я думал лишь о доме, в то время как ты думал лишь о людях, в нем живущих.